Радио «Спутник» снова в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Давайте поговорим о том, что в 2020 году, как никогда ранее, соцсети были в эпицентре политических, общественных, даже экономических процессов. ТикТок как оружие в противостоянии Китая и других стран. Ютуб как средство жесткой цензуры. Фейсбук как способ навязать мнение. И Телеграм как альтернатива всему вышеперечисленному. Вот расскажите, вашу личную жизнь какой-то из этих сервисов за последнее время затронул отдельно?
Ну, ты знаешь, Леш, по идее, не очень, если не сказать совсем, поскольку меня нет в социальных сетях. Ну, такая
это
уж позиция.
Это правильное
решение. Но действительно есть некоторые моменты, на которые обращаешь дополнительное внимание по работе. Иногда приходится перепроверять новости, поскольку несколько мнений всегда лучше, согласишься с этим. Наверное, тоже так когда-нибудь делал. Ну и, конечно, есть моменты, которые сами кричат о себе в интернете, потому что смартфон, подключенный к интернету, есть практически у каждого. И вот этот смартфон узнает о тебе все больше и больше.
В этом одновременно и прелесть, и зло ситуации. С одной стороны, стало намного проще и новости узнавать, и быть на связи с родными и друзьями. Многие процессы в нашей жизни ускорились. Ну а с другой стороны, это приносит вообще свободу? Или наоборот, больше заковывает в ограничительные рамки? Многие отмечают, что упрощение той или иной процедуры в онлайне с двух кликов до одного – это уже огромный прогресс, который позволяет завладеть многомиллионной аудиторией. ТикТок, вот при всей своей схожести на другие сервисы, например, этим подкупил очень многих. И при этом каждая соцсеть, каждая онлайн-площадка пытается вроде бы сделать проще, подсказывая человеку что-то на основании его уже высказанных предпочтений, ну а на деле все чаще пытается что-то продать или навязать. Ну и что пугает особенно, способы считывания моих предпочтений, они ускоряются и эволюционируют очень быстро. Вот сайты, которые я посещаю, музыка, которую я слушаю, слова, которые я ищу в интернете, это уже прошлый век. Вот знаете, мне на прошлый день рождения жена в шутку подарила мяч для американского футбола. Ну и вот мы это немножечко обсудили, когда смартфон был рядом, и после этого меня завалило контекстной рекламой о клубах по регби, о футбольной экипировке, о мячах для гольфа. Вот тут самое место для того, чтобы наше начальство процитировать.
Совпадение? Не думаю.
Да, ну хорошо, но ты же ведь сам сказал, что многим людям это делает жизнь проще, с одной стороны. Приходится меньше искать, меньше выбирать, если тебе что-то подскажут. В конце концов, даже в обычном магазине ты порой обращаешься к консультантам.
Абсолютно точно. Я бы там и подчеркнул эту двойственность. Раньше тратишь несколько часов, выбирая что-то в интернете или в самом магазине. А теперь соцсеть, онлайн-магазин, смартфон все подсказывают. Ну и будет больше времени на самого себя. Кроме того, сам год стал таким, что многие вещи переместились в онлайн-пространство, где каждый потихоньку занимает свою нишу. Стример и подкастер сайта wasteplanet.net Сергей Вдовин напоминает, что соцсети в 2020 году стали играть еще большую роль, а это автоматически требует новых мыслей по регулированию.
В 2020 году социальные сети стали играть еще большую роль, чем раньше. В условиях самоизоляции, когда невозможно, что называется, выйти в люди, общение в основном происходит через интернет. Причем классические социальные сети начинают потихоньку сходить на нет. Facebook и ВКонтакте стали огромными комбайнами с просмотром видео, большими корпоративными сообществами и вездесущими этими сторис, которые пихают везде. Найти простого человека там сложнее. И поэтому стали популярны тиктоки, когда каждый ребенок может записать видео дома, выложить его и посмотреть, что там у друзей. Или, например, Telegram, когда ты подписываешься на кого-то конкретного, а не видишь список из генерированных и рекламных предложений каналов. В наше время, чем социальная сеть проще, тем она популярнее.
Ну так разве это не прекрасно, что каждый человек найдет себе как раз вот ту площадку, где ему комфортнее и понятнее?
Конечно. Но любой продукт — это пространство, которым можно управлять, которым можно и нужно монетизировать. Будет контент желательный, будет контент нежелательный. Будет то, за что заплатят, чтобы продвинуть. Будет то, за что заплатят, чтобы, наоборот, удалить. И в 2020 году мы столкнулись с этим еще сильнее, когда различные соцсети включались не только в онлайн-жизнь, но и формировали жизнь реальную. Ну, вы прекрасно помните, как Facebook ставил пометки о госконтроле российских и китайских СМИ, как Твиттер убирал из поисковой выдачи «Спутник» и «RT», какие шаги предпринимались против «Синьхуа», например, от китайского агентства. Речь здесь не только про международные отношения. Того же Трампа в Твиттер выпускают только с пометками о якобы вранье. И вот тут приведу комментарий Анатолия Лебедева, заместителя завкафедры информационной безопасности МГТУ имени Баумана, который отмечает, что все просто решается, площадки-то являются частной собственностью.
Да, На самом деле эти площадки ведут свою политику в том плане, что они, если считают, что какие-то высказывания или ролики демонстрируют информацию, которую принимают как недействительную, они помещают, что это требует проверки. Особой наглости я в этом не вижу. Они как хозяева площадок чувствуют себя в этом правильно. Они же владельцы этой площадки. Если вы пишете то, что владельцу площадки не нравится, он вправе делать замечание. Он же не выкидывает это содержание, он просто помечает. Это право собственника. С другой стороны, право, как наши депутаты Госдумы пытаются принять закон или регулирующий документ о том, что тогда на территории Российской Федерации мы там не будем видеть это. Ну, это несколько странный подход, я бы сказал. Площадка – это частная собственность, сервер – это частная собственность конкретной компании. Компания находится юридически в какой-то из стран. Она, естественно, подчиняется законам и другим регулирующим документам этой страны. Поэтому ожидать, что она будет подчиняться указаниям другого правительства, было бы странно.
Леш, ну вот тогда получается, что вся соцсетевая ситуация является большим обманом, так как на деле высказывается тезис о свободе слова и выражения, а на деле будет ровно только то, что нужно конкретной площадке.
Ну, так вообще, если посмотреть, это достаточно давно уже стало понятно. Кстати, претензию тут раздвоить можно. С одной стороны, соцсети заявляют, что работают над программами по внедрению искусственного интеллекта, который сам уберет нежелательный контент. Ведь при всей любви к свободному интернету все прекрасно понимают, большая часть запросов в любом поисковике связано с чем? Конечно, с порнографией. Наибольшее число просмотров собирают жестокие видео. Даже самая помощная помойка в виде сайта Reddit, который в России почему-то называют новостным порталом, они там сами с собой согласились, что запрещена публикация видео, на которых изображена смерть людей. Просмотры были миллиардные. То есть определенные границы должны быть. Другое дело, что все чаще в дело вступают еще и анонимные модераторы. Конкретные люди, которые самостоятельно вершат судьбу контента. Утечка скриншот недавняя из админки Твиттера показала, что галочку о нежелательности ставят-то вручную. Можно поставить. И популярные сайты этим удачно пользуются. Твиттер, Фейсбук, Ютуб, Википедия. Все это давно и успешно вручную модерируется, в том числе вручную. При том, что с изначальной задачей, удалением порнографического того же контента, не справляются совершенно.
Но вот ты упомянул, что все разошлись по площадкам, по своим собственным интересам. Почему за той же порнографией не отправляются адресно на специфические сайты?
А вот тут, кстати, есть прекрасный кейс. Дело в том, что чаще всего руководство тех самых специфических сайтов проявляет куда большую сознательность, чем привычные нам соцсети. Скажем, в декабре 2020 года сайту Pornhub вынесли предупреждение за то, что выявлено порядка 100 видео с участием несовершеннолетних. Однозначно противозаконная вещь. Сайт достаточно оперативно все убрал, все почистил, принес извинения. Но вот знаете, сколько таких материалов было выявлено за тот же период в Фейсбуке? 84 миллиона. Угадайте, сделали что-нибудь?
Сделали что-нибудь? Думаю,
вот
нет.
Хороший момент.
Цифры вообще действительно впечатляют.
Хороший момент. Здесь можно разве что вздохнуть. Но и вообще это стало настоящим трендом 2020 года, вот этот момент регулирования, контроля. Потому что шаги в направлении утверждения этих самых контролей и свобод делалось и на чуть более высоком уровне. Сейчас поясню. Вот та летняя история, когда с подачи Павла Дурова началось движение против монопольных условий работы и магазинов для тех самых приложений. Если вкратце, чтобы установить что-то на телефон Markable, ты обязан это сделать через магазин App Store. Чтобы установить что-то на Android, дорога на Google Play. А условия нахождения там, извините, абсолютно конские. 30% от любой продажи идут в магазин, в карман монополиста. Если на Android что-то можно поставить в обход, например, TikTok можно скачать напрямую с сайта производителя, то в Apple все немножечко по-другому выглядит. И снова мы приходим к этой дилемме. С одной стороны, единый магазин, это удобно, это просто. Тебя тут прорекламируют, укажут в списке похожих, но и денег больше возьмут. Или давай сам, ну и посетителей у тебя будет намного меньше. Как в реальной жизни. Можно купить точку в торговом центре, можно ютиться на углу между двух домов. Вот управляющий партнер агентства социальной сети отмечает, что площадки сейчас могут диктовать свои условия, и в этом направлении чего-то добиться будет очень сложно.
Apple и Google создали свои уникальные экосистемы, в которых обитает, я бы сказал, примерно близко к 100% пользователей мобильных девайсов, и поэтому с какой, прошу прощения, радости они должны будут от этих денег отказываться. И здесь я не вижу никаких, в общем, альтернатив пока, честно говоря. Тем более, если вы правильно понимаете, как устроен девайс на платформе Apple, ты не можешь из стороннего магазина ничего туда закачать. Тебе нужно, да, телефон поломать, и при следующем обновлении он у тебя просто перестанет работать, ну или все вот эти твои непонятные приложения слетят. Что касается Android, Android там все немножко попроще, но все равно ты так или иначе приложение закачиваешь через официальный магазин приложений. И поэтому я думаю, что Дуров, как либертарианец, который много раз декларировал желание создать какие-то такие разветвленные сервисы, понятно, почему это декларирует, но я слабо верю в реализуемость вот этих инициатив.
Лёш, ну вот раз ты уже упомянул Павла Дурова, давай еще вспомним, как в 2020 году он все же дожал Роскомнадзор и добился отмены запрета на мессенджер Telegram в России.
Вообще знатная история, в которой, так если призадуматься, победителей не оказалось. Роскомнадзор уверенно блокировал адреса, через которые мог работать Telegram. Павел Дуров за счет финансовых вливаний работал по расширению списка этих адресов. И под косвенный удар попадали, кстати, и другие сайты, чьи адреса оказывались через заблокированных. Например, очень крутой сайт про хоккеистов «Элитпроспект» под удар попал. Но и с другой стороны, Дуров под конец года прямым текстом сказал, он поддерживает работу Телеграма своими средствами. Можно ли считать это признанием убыточности? Ну, посмотрим. Вишенкой, кстати, на этом парадоксальном торте стало то, что именно к 2020 году, в течение 2020 года в Телеграм массово допереехали представители российской политики, лидеры политических мнений. Если еще года полтора назад Телеграм был пристанищем оппозиции, сегодня там представлен более широкий спектр мнений, подписывайся на что хочешь. При этом у Телеграма все еще есть эта характерная особенность, на которую обращает внимание интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Как бы ни был богат Павел Дуров, но поддерживать такого качества и уровня сервисы просто так, не монетизируя их, практически, скажем, невозможно. И я уверен, что момент для выхода в монетизацию выбран верно, потому что, собственно говоря, есть успешные конкуренты, которые показали себя хорошо в пандемии, ну, а Telegram сейчас именно двигает их в их рынках. Но единственное, вот смотря как бы со стороны, можно сказать, что иногда, формируя рынок, Павел как бы создает условия или даже рамки сам для себя. Вот это всегда мне как бы очень интересно наблюдать и очень любопытно, почему и зачем он так делает. Хотя мог бы спахать просто непаханное поле, так сказать, целину, но он формирует и ограничивает ее флажками, практически приглашая на это поле и других участников, и пытаясь каждый раз доказать, что вот в соревновании распахивания поля я все равно буду ударником труда.
И вот таким образом даже в этом направлении платформа российского происхождения предпочитает играть по правилам, соблюдать какие-то принципы, которых, ну вот у Facebook с YouTube, наверное, никогда и не было.
Да, ну вот законодательная система, она пыталась и пытается регулировать и тех, и других, и третьих. И в 2020 году были предприняты, ну скажем так, решительные шаги вот в данном направлении. Были приняты законы, в том числе об ужесточении наказания за клевету и об ответственности за цензурирование контента.
Вообще, это еще мягко сказано. Ответственность. Вот ладно, мы посмеялись, когда несколько лет назад Facebook блокировал посты, в которых упинался достаточно известный футболист и тренер Хохлов. Ладно, мы поржали, когда в поиске новостей про вакцину «Спутник Ви» на первых строчках выпадал заголовок «Испытание провалено». Все намного более серьезно, потому что про информационную войну говорят все охотнее и громче. И куда лучше посмотреть, как поступают в Китае, где нашли способ убедить Facebook работать в стране по особым условиям. И тут уж абсолютно все равно, как это было сделано. Как в том же Китае дожали Apple и заставили удалить многие приложения из App Store на территории Китая. Это наши реалии, это должно работать. Если кто-то трезвонит вдруг про безграничную свободу интернета, передайте человеку привет. В 2007 год расскажите, что певица Чили — это действительно девушка. Вот. А в 2020-м через онлайн куда проще распространять идейки, причем не только о том, что можно купить или продать, но и о том, какой вид политического мышления якобы верный. Белорусские события 2020 года шикарно показали, как онлайн управляет реальной жизнью. И находиться при этом можно в любой точке планеты. Кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХИКС Кира Сазонова дала свою оценку пока еще робким шагам, которые были предприняты на законодательном уровне, чтобы добавить новые регулирующие моменты во взаимоотношения соцсетей и российского государства.
Мы видим определенный прогресс, хотя, конечно, я считаю, что еще есть над чем трудиться, потому что мы видим, насколько глобальные IT-структуры ведут себя невероятно дерзко, осуществляют так называемую фрагментированную цензуру, даже местами нарушают российское законодательство. И вот эти там все штрафы, которые мы сейчас наблюдаем, все это для огромных IT-структур, конечно, капля в море. Если мы видим, как в той же Франции или в Бразилии наказывают за расхождение с местным законодательством, там принципиально другие суммы, которые, конечно, гораздо чувствительнее. То, что у нас пока еще до конца эта тематика не проработана, это достаточно печально. Но то, что сейчас хотя бы мы озаботились действительно всерьез вопросами, связанными с регулированием информационного пространства, с процентом западных СМИ, IT-гигантов, это огромный шаг вперед, который был сделан. Но и, конечно, огромное еще количество нерешенных вопросов, связанных с бесконтрольным удалением аккаунтов серьезных структур, людей, которые являются там признанными экспертами. Вот со всем вот этим, я думаю, предстоит разобраться в 2021 году.
Это просто необходимо делать, это наши новые реалии. Я приведу пример из 2019 года. Вы же в курсе, да, что такое день тишины? День перед выборами, когда агитировать нельзя ни в СМИ, ни на улицах. Но кто сказал, что онлайну эти правила указ? В итоге любой Google-поиск или Яндекс-поиск накануне муниципальных выборов в Москве, например, выдавал в первых нескольких строчках памятный список умного голосования. И ведь никакие законы не нарушены. Купить выдачу в первых строчках Google или Яндекса проще простого. Если раньше этим пользовались корпорации и банки, мы можем только догадываться, какие суммы крутятся вокруг первой строчки выдачи Google на слово «банк». Теперь это активнее шагает и в политику. Нужно забыть про иллюзию выбора. Наш выбор сформирован тем пространством, которое вращается вокруг нас. И снова мы идем к тому, что растет спрос на простые соцсети, где будет только то, что я для себя хочу. Хочу кривляние под музыку? Здравствуй, ТикТок. Хочу мнение конкретного человека? Здравствуй, Телеграм.
Хочу жанр музыки, да, выбираю Spotify. Вполне. Ну вот, подводя итог, что можно сказать относительно взаимоотношений общества и онлайн-пространства, вот как оно формируется, и есть ли хоть приблизительные очертания, которые эти взаимоотношения примут?
Прекрасный вопрос в том, что действительно видны лишь очертания, которые формируются и уточняются прямо на наших глазах. Вслед за банальным люди все больше погружаются в онлайн-пространство. Надо обязательно сказать, что туда же стремятся погрузиться и управляющие структуры. Интернет давно уже не для всех, не для всего, и от той помойки, в хорошем смысле слова, который интернет был еще лет 10 назад, ни следа не осталось, эта помойка очень жестко регулируется. Более того, она сама пытается нас регулировать. И за этим мы будем наблюдать уже вот прям в ближайшие, я бы даже сказал, не месяца, а недели. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оль, спасибо.